знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества, истории на манжетах.
Мы продолжаем рассказ о Марине Малич, которая так никогда и не носила фамилию своего законного супруга Даниила Хармса. «Хоть ростом ты и невысока, зато изящна, как осока. Твой лик бровями оторочен, но ты для нас козиста очень. Мы любим вас и ваши ушки, мы приноровлены друг к дружке». Даниил Хармс посвящается Марине Малич. В своей книге она потом написала: «Я никогда не могла понять, любил он меня или нет. Потому что многие вещи, в частности, эти стихи, доказывали, что он меня действительно любит. И вместе с тем никуда от этого не уйти. Он столько раз изменял мне, что я не поручусь за его чувства. Нет, я не могла бы прожить с ним всю жизнь». Но все же, благодаря ему, Марина стала понимать и про музыку, и про живопись. В этой компании был обычай. Несколько человек иногда сговаривались и шли в Эрмитаж. Были там долго, почти весь день. Потом шли в маленький бар около Эрмитажа и сидели там до ночи, обсуждая и то, что видели в Эрмитаже, и многое другое. Однажды Даниил повел ее на выставку. Сказал, что она непременно должна посмотреть лучшую работу одного художника. Она посмотрела. Черный круг в белом квадрате. Тогда она впервые услышала имя Казимира Малевича. Второй раз уже на похоронах художника, где ее муж читал стихотворный некролог. Он был странный. Такой странный, что трудно, наверное, быть более странным. Он слишком глубоко вошел в ту роль, которую сам себе создал. И на фоне его времени эта странность была еще более заметна. Но Марина ко всем его странностям привыкла. И они уже ее не задевали. Она любила, и ее скорее забавляли все эти штуки, которые он выкидывал. Он называл ее «фифюлькой» за маленький рост. Писал стихи о фифюльке, читал их ей и очень смешил. «Если встретится мерзавка на пути моем, убью. Только рыбка, только травка, та, которую люблю. Только ты, моя фифюлька, друг мой верный, все поймешь. Как бумажка, как свистулька, от меня не отойдешь. Я душой хотя и кроток, но за 100 прекрасных дам и за 1000 красоток я фифюльку не отдам». Еще бы. Да кто бы его вытерпел? Это стихотворение Хармс посвятил Марине в 1935 году. Жила молодая семья на грани нищеты. А в 1937, после публикации его стихотворения «Из дома вышел человек», осталась и вовсе без средств к существованию. «Из дома вышел человек с дубинкой и мешком, и в дальний путь отправился пешком. Он шел все прямо и все вперед глядел. Не спал, не пил, не пил, не спал, не спал, не пил, не ел. И вот однажды на заре вошел он в темный лес, и с той поры исчез. Но если как-нибудь его случится встретить вам, тогда скорей, скажите нам». Из воспоминаний Марины Малич. Жило в нем это чувство, это желание, высказанное в стихотворении «Из дома вышел человек». Оно было у него внутри, в душе. Он предчувствовал, что надо бежать. Хотел, чтобы мы совсем пропали, вместе ушли пешком в лес и там бы жили. Взяли бы с собой только Библию и русские сказки. Днем передвигались бы так, чтобы нас не видели. А когда стемнеет, заходили бы в избы и просили, чтобы нам дали поесть, если у хозяев что-то найдется. А в благодарность за еду и приют он бы рассказывал сказки. Но Марина как-то плохо отнеслась к затее побега. Сказала: «Мне надеть нечего. Валенки уже старые, а других не достанешь». А вообще у нее просто не было сил бежать. «Хочешь, уходи», — сказала она, — «а я останусь». Он ответил: «Нет, без тебя я никуда не пойду». Так они и остались. Марина в своей книге потом написала: «Вообще-то мы ложились поздно и вставали тоже поздно. Даня мог спать до 12, а иногда мы вставали в 2 и даже в 3 часа дня. Когда нечего было есть и некуда идти, так он и спал, как и я. Мы жили только на гонорары, которые получал Даня. Когда ему платили, тогда мы и ели. Но иногда бывало, что нечего было есть, совсем нечего. И когда один раз я не ела 3 дня, то уже и встать не могла. Лежала на тахте у двери и услышала, как вошел Даня. Вошел и говорит: «Вот тебе кусочек сахара». И я положила в рот этот сахар и сказала: «Мне уже гораздо лучше». Хотя лучше-то не становилось. Хармс в своих дневниках написал, что погрязает в нищете и разврате. Он заводил романы, Марина об этом узнавала, а потом он уже и просто перестал их скрывать. Однажды признался в том, что все время их супружества бывал с ее сестрой, только просил ей ничего не рассказывать, потому что нужно ее беречь. Марина никак понять не могла, почему Ольгу нужно беречь, а ее, Марину, нет. Из воспоминаний Марины Малич. «Однажды мне дали талон на туфли, и мы пошли с Даней покупать их. Даня был очень добрый, и он сказал: „Послушай, я знаю, что ты бы хотела иметь такие туфли, но, может быть, отдать их Эстер? Все-таки мы с тобой вдвоем, а она осталась одна“. Я говорю: „Хорошо, отдай Эстер“. Туфли были такие элегантные, коричневые. Эстер была в восторге и очень меня полюбила, в том числе, наверное, за то, что отделалась от Дани, который об этом времени записал в дневнике: „Я очень ее люблю, но как ужасно быть женатым“. Замужем за ним быть тоже было нелегко. Каждый день, приходя с работы, она должна была постучаться в дверь и обязательно услышать: „Погуляй где-нибудь 10 минут». И гуляла. Но не стоять же в подъезде, чтобы нос к носу столкнуться с дамой, выходящей из их квартиры. О Хармсе еще очень хорошо написала художница Алиса Парет. Она и портрет его нарисовала, вспоминала много эпизодов, над которыми можно было посмеяться. Она-то и узнала потом подробности о его смерти. Какие у него были отношения с Алисой, давно уже не секрет. Из дневника Даниила Хармса. «Если бы Алиса Ивановна любила меня, и Бог хотел бы этого, я был бы так рад. Я прошу тебя, Боже, устрой все так, как находишь нужным и хорошим». Однажды муж сказал: „Я пойду за хлебом“. Ушел. Не было его час, другой, третий. Она стала волноваться, звонить по знакомым. В конце концов позвонила той, которую подозревала во встречах со своим мужем. А та хихикнула и ответила, что Даня пошел за хлебом. В конце концов зашла речь о разводе, и Марина зачем-то собралась в детское село к его тетушке Наталье Ивановне, чтобы с ней эту тему обсудить. Тетка ее отговорила, и она пошла назад. А тут поезд идет. Марина тогда хотела повторить судьбу Анны Карениной. Села на платформе на скамеечку и стала ждать поезда. Из воспоминаний Марины Малич. «Прошел один поезд. Я подумала, что нет. Брошусь под следующий. Прошел второй поезд. А я все сидела и смотрела на удаляющиеся вагоны и подумала, ну, брошусь под следующий поезд. Я сидела, сжавшись на скамейке, и ждала следующего поезда. Прошел четвертый, пятый. Я смотрела на проходящие поезда, и у меня не было ни сил, ни духу осуществить задуманное. Пока я решалась, совсем стемнело. Я подумала, ну что хорошего будет, если я брошусь под этот поезд? Все равно это ничего не изменит, а я еще чего доброго останусь калекой. Встала и поехала в город. Когда я вернулась, была уже ночь. Дане я ничего не сказала, а он даже и не заметил. Это во мне в отношении к нему что-то надломилось. Не стало нежности, что ли? Уйти от него я не могла, потому что если бы ушла, очутилась бы на панели, но это было началом конца. Она уехала жить к подруге. Прожила у нее неделю-две, успокоилась. Опять вспыхивала любовь, нежность. И она опять возвращалась. И все-таки это были счастливые годы. Жили молодые на Надеждинской, в коммунальной квартире, которая когда-то полностью принадлежала семье Ювачевых. В комнате стояла тахта, сев на которую в первый раз, Марина провалилась до полу, завизжала сидевшая под диваном собачка, и все это сопровождалось веселым хохотом хозяина комнаты. Они были молоды, и все это было так весело, так же, как висевшие в комнате плакаты. На одном было написано «Клопам вход воспрещен», а на другом «Мы не пироги». Из воспоминаний Марины Малич. «Даня научил меня курить трубку. Я раньше курила только папиросы. А он подарил мне такую маленькую полированную трубочку, женскую, и научил, как ее раскуривать. Это Данина трубочка у меня до сих пор есть. А у самого у него было множество трубок самых разных. Покупал табак, набивал трубку и много курил. И во время работы, когда писал». Куда, Марина, взор лукавый ты направляешь в этот миг? Зачем девической забавой меня зовешь уйти от книг? Оставить стол, перо, бумагу и в ноги пасть перед тобой и пить твою молодую влагу и грудь поддерживать рукой. Даниил Хармс посвящается Марине Малич. Марина потом вспоминала, что в это время отношения у них были уже не супружеские, а скорее дружеские. А расстаться они не могли, потому что деваться ей было некуда. Оставалось только прощать. Несмотря на личное, он все-таки очень ценил ее, как слушателя и зрителя. Однажды взял с собой на утренник во дворец пионеров на Фонтанке. Выступление там ему устроил маршак. Там-то Марина и познакомилась с Самуилом Яковлевичем. Они очень мило пообщались, и маршак узнал тогда, что родители Марины в ссылке. Он попробовал помочь. Когда они увиделись снова, Марина рассказала ему, что арестовали и бабушку. Влиятельный маршак договорился о том, что ее примут в Красном Кресте. Марина поехала в Москву, записалась на прием, очередь была колоссальная, все с одной проблемой. Маршак договорился о том, что ее примет жена Горького. Она помогала очень многим. Именно с ее помощью вытащили из тюрьмы Марининого дедушку, князя Голицына. Подошла ее очередь. Марина протянула бумаги. Дама просмотрела их, спросила, «Значит, просите за княгиню Голицыну?» «Да», — ответила Марина. Почти всемогущая дама пробормотала, «Господи, и того взяли, и другого, старушку-то зачем было брать?» «Можете идти. Вам сообщат, где сейчас ваша бабушка». В Петербург Марина вернулась с бабушкой. Продолжение следует.
Спорные факты и бесспорный вымысел в программе Натальи Щегловой истории на манжетах.